Тайные записки придворного Мая, двоюродного брата царевича Сокола, украденные непонятно кем. Продолжение. Край листа был оторван.
Маю, как это могло произойти?
Сами боги выступили против нас. Я до сих пор страшусь поверить в провал, ведь все было продумано до мелочей. Остановись, Май. Так нельзя. Надо успокоиться. Мужчина кшатрий должен уметь держать себя в руках. Да, но какой крах взлелеянных планов. Хотя, с другой стороны, чем мы рискуем? Это мы-то с Соколом знаем, что произошло, а остальные? Остальные ни о чем не догадываются. Их плоские души безмятежны и спокойны, словно гладь оставшейся после обильного дождя лужи. И будет лишним швырять в лужу камень. Боги, с чего начать? И стоит ли вообще писать об этом? Стоит. Мне просто необходимо выговориться хотя бы молчаливому пальмовому листу. Итак, день клонился к вечеру. День клонился к вечеру. Золотой лик Сурьи медленно скрывался за лесом и все никак не исчезал до конца. Наверное, богу светилу тоже хотелось посмотреть на то, что вот-вот должно было произойти. Мы развернули походный лагерь на заранее оговоренном месте у опушки леса, оставив на время дорогу и позволив ей без нас нырнуть в заросли змеиного табака. Меня бил мелкий озноб, хотя вечер намечался более чем теплый. Мой кузен тоже волновался, изо всех сил стараясь скрыть это, и, желая успокоиться, пока слуги занимались шатрами и ужином, мы с царевичем сели играть в кости. Надо сказать, что для сокола, тигра среди кшатриев, игра — любимое времяпровождение. И его личные покои кишмя кишат разными проходимцами, славными лишь умением трижды подряд выкинуть двойной тростник или особым манером трясти полую тыковку. Я, в общем, тоже не против изредка отдать дань игре, но наследник престола, по-моему, уделяет костям слишком много времени. А любые мои поучительные истории о царях, проигравших царство, жену и саму жизнь, он обрывает на середине возгласом «Играть надо уметь». В последнем замечании есть своя доля истины. Играть сокол умеет. Я это знаю по собственному опыту. Вот и сейчас он выиграл, а потом еще раз и еще. Нет, у меня даже в мыслях не лежало заподозрить наследника трона благоуханной в умении отводить глаза сопернику, но ему везет совершенно неприличным образом. Не зря злые языки гандхарцев прозвали царевича Киталой.
Примечание. Китала — профессиональный игрок в азартные игры. Санскрит. Конец примечания.
И вот когда я в очередной раз выбросил очень даже удачную комбинацию, а царевич, опять же в очередной раз, быка, наконец послышался долгожданный конский топот.
Примечание. Бык. Комбинация костей, дающая безусловный выигрыш. Конец примечания.
Началось. Разумеется, мы с соколом и виду не подали, что приближение чужаков нас хоть как-то интересует. Ну, едут себе мимо, и пусть едут своей дорогой. Только дорога эта непременно должна была пересечься с нашей. И пересеклась. Из-за поворота показались три колесницы и две дюжины всадников на взмыленных конях. А первым скакал, кто бы вы думали, панчелийский царевич Друпада, вот кто. Облачен панчелиец был в дорогую накидку алого шелка с белоснежным подбоем, и закатно-молочные крылья бились у него за спиной. Умно. При необходимости кровавый наряд воина, несущего смерть, с легкостью превращался в белое одеяние миротворца. Я отдал дань сообразительности Друпады, столь неожиданной для меня, и продолжил разглядывать гостя. Рубаха и шаровары голубого атласа с золотым шитьем, а также тюрбан с крупным изумрудом струя блеска дополняли одеяние достойного героя. От описания же вооружения царевича я воздержусь. Отмечу лишь, что прихватил он с собой целый арсенал — лук, метательная булава у седла, меч хмаган с хитрой сабельной рукоятью, связка дротиков. Колесницы и всадники отстали от своего предводителя, а благородный сокол тем временем уже вставал навстречу нежданному гостю, с радостной улыбкой на устах, искренность которой была самой высокой пробы. «Позволь мне приветствовать тебя, мой царственный друг Друпада Панчалиец. Да будут годы твои длиннее Ганги, матери рек, текущей в трех мирах, а палица твоя всегда победоносной». Я даже сам заслушался, особенно насчет палицы. Отличный комплимент с двойным смыслом. И я приветствую тебя, царевич, однако называть другом погожу, — хмуро бросил панчелиец, дымчатым леопардом соскакивая с коня. Дубина дубиной, а роль свою он играл отлично. Что случилось у изобильной подвигами? — выгнул брови луками мой кузен. Я чем-то обидел или прогневал тебя? Скорее назови причину, и я мигом постараюсь загладить вину. Может, вины твоей в том нет, сокол из Благоуханной, но твоя держава нанесла жестокую обиду панчалам в моем лице. Я подметил эти «сокол из Благоуханной» и «твоя держава». Балансируя на грани оскорбления, панчелиец одновременно намекал на будущее царствование кузена.
— Обиду? Жестокую? Какую ж, царевич?
К наследникам уже спешили наши советники и трое людей из свиты Друпады. Впрочем, я был рядом с самого начала, да и говорили оба царевича в полный голос, чтобы слышали все, кому надо. Менее года назад я лично приезжал свататься к твоей сестре, прекрасной Гандхаре, и хотя ваш отец забыл сказать мне «да», прямого отказа я тоже не получил, а теперь я узнаю, что мою невесту везут в город слона на посмешище, отдавать в жены слепцу недорослю, жениху, чье имя стойкий государь издевка, чье единственное достоинство — звание внука Ганги Грозного. Как это понимать, царевич? Я привык считать тебя Шурином, вторым братом. Объяснись. Теперь Друпада переигрывал. Или это его пылкие чувства к нашей Гандхаре? Нет. Цари не должны давать сердцу волю. Ох, какой замечательный царь получился бы из меня. Боги, куда вы смотрите? Некоторое время сокол молчал, словно раздумывая над ответом. Глубокое смущение читалось во всем облике наследника престола. «Ах, игрок, мастер!» Сговору между Благоуханной и Хастинапуром относительно этого брака уже больше 10 лет, не выдержал один из наших советников. «Уймись, панчелиец, не гневи небо!» Вот именно на это сокол и рассчитывал, выдерживая паузу, и рассчитал, как всегда точно. Кажется, начинаю понимать, отчего ему так везет в кости. Действительно, царевич, успокойся, — вмешался другой советник. Царевна Гандхари была предназначена в жены слепцу чуть ли не с самого рождения. Кроме того... Отец невесты ведь не дал прямого согласия на ваш с ней брак. Гладколицый старик-евнух, в одеяниях цвета морской волны, известный законник и казуист, хитро сощурился. Я всегда его недолюбливал, но на этот раз скопец играл нам на руку. Улыбаясь про себя, я встал поближе к кузену, в надежде облечься аурой его всегдашнего везения. «Погодите, погодите!» — вдруг заговорил Сокол, словно только сейчас обретя дар речи. «Ведь мой великий отец не давал окончательного согласия и сватам Грозного. Помните, как он тогда выразился? Весьма-весьма неопределенно. Или кто-то знает, что могучий Раджа одновременно договаривался с Грозным из-под тишка за спинами совета и наследника? Я спрашиваю...» Советники молчали. Скопец ковырял землю загнутым носком туфли из тесненной кожи. Серебро носка покрывалось пылью, можно даже сказать, прахом земным. Вопрос Сокола не подразумевал ответа, хотя бы потому, что ответчику светил острый кол, с верхушки которого столь болезненно взирать на мир. «Отмечу с благоговением», — продолжал меж тем кузен, постепенно вновь обретая уверенность в себе, что ясно читалось по его тону. «Мой отец, живи он вечно», — уклончиво ответил обоим женихам. «И панчелиец может претендовать на руку моей сестры с тем же, а, возможно, и с большим правом, чем слепец из города Слона». «Прости меня, Сокол», — с чувством провозгласил Друпада, смахивая непрошенную слезу прямо на меня. «Я возвел поклеп на своего ближайшего друга, прости, и вели прислуживать тебе при утренних омовениях».
«Это лишнее», — чинно ответствовал мой кузен, но слова его потонули в возмущенных возгласах советников.
«Опомнись, царевич! Нарушить волю отца Раджи, святотатство! Нас посылали со свадебным поездом в Хастинапур, а не в столицу панчалов. Грозный, что скажет по этому поводу Грозный? Мы не хотим войны с Хастинапуром». «А с панчалами?» Как бы между делом вернул Друпада. «Нет, все-таки он не такая уж и дубина. Или за год пообтесался?» «У меня есть странное предчувствие, что очень скоро вам придется слушаться меня, а не Раджу отца», — тихо процедил Сокол, но его вновь услышали все, кому следовало, и гомон разом стих. «А сейчас, пока мой великий отец сидит в тени царского зонта, я не решусь пойти против его воли. Тем не менее, притязания царевича Друпады кажутся мне вполне обоснованными, поэтому я нахожусь в затруднении. Что посоветуете мне вы, чей долг приходить на помощь государям в трудную минуту?» Воцарилась тишина. Советники прекрасно понимали, что от их ответа сейчас зависит не только судьба благоуханной, но и их собственная судьба, а попадать в немилость к будущему Радже никому не хотелось. О Калах уже говорилось отдельно. И вот тут-то пробил мой час. Я с достоинством выступил вперед, оправив складки моего прекрасно сшитого и благоухающего одеяния, дождался, пока взгляды всех присутствующих окажутся прикованными ко мне, и возвестил: «Прими, царевич, мудрый совет. Двое благородных царевичей претендуют на руку твоей сестры, и права обоих примерно равны. Потому нам стоит обратиться за советом к всеведущим богам. Лишь они, по-моему, в силах разрешить этот спор. Решение небожителей будет окончательным, и только безумец посмеет оспорить его». «Отлично сказано. Не зря я так долго готовился к моменту своего триумфа». И в этот самый момент со стороны шатра царевны раздались шум, визг и испуганные крики служанок. Вопли усиливались, приближаясь к нам. «Все шло по плану», —